Уважаемые коллеги, позвольте начать последнюю сессию нашей конференции. Я рад видеть много знакомых лиц из тех, кто сохранил терпение и интерес к вопросам, которые мы обсуждаем. Тем не менее, дорогие друзья, наша последняя панель посвящена финансовым институтам и инвесторам. У нас несколько тем для обсуждения. Начать я хотел бы с того, что вспомнил бы об одной чрезвычайно существенной реформе, которая произошла совсем недавно. Это реформа законодательства об инвестиционных фондах, законодательства о рынке ценных бумаг, которая, помимо всего прочего, включала в себя введение понятия «квалифицированный инвестор», что, на мой взгляд, создало невероятные возможности для регулирования, для его развития, потому что не секрет, конечно, ни для кого, что общие требования ко всем инвесторам, они существенно огрубляли возможности регулирования. Естественно, для неквалифицированных инвесторов, то есть они в значительной степени были средними, эти требования для всех групп инвесторов, и поэтому не позволяли предложить квалифицированным инвесторам, искушенным, обладающим необходимым опытом на финансовом рынке, инвесторам инвестиционные стратегии, которые были бы для них более адекватны, были бы сопряжены с большими рисками, возможностями большей доходности. И в то же время мелкие инвесторы, для того чтобы совсем не лишить квалифицированных инвесторов, принимали на себя дополнительные риски. И вот это вот некое усреднение, оно существенным образом препятствовало развитию и регулирования. Сейчас, мне кажется, хотя эта концепция еще до конца не реализована, я вижу чрезвычайно большое значение этих изменений. Но совсем не только об этом я бы хотел, чтобы мы поговорили сейчас. Я бы хотел, чтобы Сергей Константинович Харламов начал бы нашу панель со своего видения. И, наверное, тема квалифицированных инвесторов, конечно, займет в ней достойное место. Прошу вас, Сергей.
Уважаемые коллеги, я преклоняюсь перед вашим терпением, терпимость дослушать, довести начатое сегодняшнюю конференцию до конца. Считаю, что этот блок, эта панель, она также является весьма важной, потому что, собственно говоря, финансовые институты – это один из краеугольных камней, который обеспечивает условия конкурентоспособности нашего рынка. Тем более, эта конференция проходит под эгидой, не знаю, надо мной есть такая, по-моему, вывеска о том, что мы решаем вопросы создания международного финансового центра. Поэтому совершенно очевидно, что такая задача является задачей многоплановой. В определенной степени я понимаю, что в докладе, подготовленном ФСФР по теме развития финансовых рынков, мы попытались дать некие направления, которые, с нашей точки зрения, обеспечат подобные условия конкуренции. Но в отношении, естественно, как бы это связано во многом с тем, чтобы предложить соответствующие инструменты, соответствующие услуги. Вот, причем набор инструментов должен быть существенно расширен по отношению к тому, что этот рынок, что рынок предлагает сейчас. Собственно говоря, почему мы и начали работу над законом об инвестфондах, это было связано именно с тем, что мы прекрасно понимали, что рынок перерос те инструменты, те интересы потенциальных инвесторов существенно расширились, поэтому нам нужно было искать адекватный ответ. Конечно же, вот я хочу сказать, что мы не придумывали велосипед, то есть мы в существенной степени воспользовались тем, что предлагалось регулированием в рамках европейских директив. Мы ознакомились с опытом американским. Ну, наше определение, конечно, я бы назвал определением, которое базировалось на европейской директиве. На сегодняшний день мы уже в рамках Федеральной службы финансового рынка, в рамках данных нам полномочий, определили количественные критерии для квалификации инвесторов квалифицированных, такая тавтология, и также этим постановлением определили порядок работы, процедура работы с тем, каким образом будут вести участники рынка финансовые институты, такие как брокеры, доверительные управляющие, управляющие инвестиционных фондов, инвестиционных фондов, реестры квалифицированных инвесторов. Этот документ был нами принят. Сейчас он находится на регистрации в Минюсте. Даже вот мне подсказывают, что вчера уже его зарегистрировали. Так что я надеюсь, что в самое ближайшее время этот документ будет опубликован, и, собственно говоря, уже можно будет участникам рынка разбираться с тем, кто же это квалифицированные инвесторы с точки зрения собственной клиентской базы, вот, и, во-вторых, реализовывать те процедуры, которые непосредственно обеспечивают ведение этого реестра квалифицированных инвесторов, может быть, сделать эти условия для включения инвесторов в реестр более жесткими, нежели чем задал регулятор, потому что регулятор задает нижние пороговые значения, но это все будет определяться уже условиями бизнеса, это будет определяться предпочтениями самого финансового института, потому что, честно говоря, вот определиться с тем, что куча, что не куча, мы не смогли, потому что еще вот года полтора назад, когда впервые мы обсуждали определение квалифицированного инвестора и задавали некие параметрические настройки количественные, там, ну, владение, допустим, там, ценными бумагами определенными там, на сумму 10 миллионов рублей или обороты на 1 миллион рублей. То есть вот я слышал диаметрально противоположные точки зрения. Одни говорили, что это столь высокие значения, что, собственно говоря, мы такого инвестора никогда не получим. Другие уверенно отвечали, что большую часть клиентов, которые удовлетворяют этим критериям, мы бы не рискнули назвать квалифицированными. Поэтому я думаю, что в любом случае как бы, время все будет расставлять по местам. Мы будем эту настройку более тонкую проводить. Вот, но я думаю, что по мере накопления уже некого опыта работы. Это то, что касается вопросов, связанных с квалифицированным инвестором. Я думаю, что Татьяна Михайловна Медведева меня в этом отношении дополнит. Наверное, в большей степени в отношении того, с каким инструментарием предполагается будут работать квалифицированные инвесторы. Потому что вот, когда мы начинали работу над законом, собственно говоря, у нас в голове крутилось только две идеи. Первая идея – это закрытые фонды, которые осуществляют инвестирование в строительство по инвестдоговорам, да, то есть это, понятно, договоры с повышенными рисками, это также договоры, на которые помножались еще риски строительные, это потенциально, возможно, хеджевые фонды. Вот. Ну и в части услуг, которые предоставляются клиентам брокеров, это были маржинальные сделки с плечом, с увеличенным плечом. Это вот одна из как бы новаций, которая предлагается в части реализации условий для создания конкурентных условий на нашем рынке. Я хотел бы еще сказать, что в принципе поправками в этот закон, я думаю, что и конкурентные условия как бы будут обеспечиваться еще на целом ряде направлений, таких как регулирование розничных услуг, таких как реализация вопросов, связанных с корректными процедурами, стимулирующими процедурами налогообложения. Такие предложения также сформулированы в нашем докладе. Это касается в том числе повышения технологичности работы финансовых институтов. Здесь я вот немножко остановлюсь, может, поподробнее. Почему? Потому что вот, в частности, законом, поправками в закон об инвестфондах предполагается, что в конце этого года фактически основные участники рынка коллективных инвестиций, такие как управляющие компании, спецдепозитарии, агенты, регистраторы фондов, также акционерные пенсионные фонды и негосударственные пенсионные фонды должны будут перейти на систему электронного документооборота. То есть, вот, с одной стороны, казалось бы, что это вещь такая частная, техническая, но с другой стороны, я понимаю, что это реальное изменение качества рынка. Я понимаю, что это очень сложная задача, несмотря на то, что вот рынок в течение уже больше, чем 10 лет работает с подобного рода системами. Но они не базируются на единых стандартах, они являются, как это говорят, проприетарными системами, которые обслуживают тот или иной сегмент и настроены там на работу участников с той или иной биржей, то есть с тем или иным расчетным депозитарием там, или регистратором. Вот. Но в целом, конечно же, рынок должен работать на единых стандартах, обеспечивать так называемую сквозную обработку транзакций, с тем, чтобы потенциальный клиент брокера, например, желающий приобрести тот или иной инструмент, мог, подав соответствующий приказ, в течение этого же дня получить отчет брокера о приобретении соответствующих бумаг и выписку со счета. Наверное, было бы здорово. Поэтому, понимая, что и, собственно говоря, несмотря на весь пиетет рынка все в отношении электронного документооборота, нам, к сожалению, не удалось решить вопрос вот, генерации инициативы со стороны участников рынка, потому что все так или иначе смотрят на регулятора. Ну и понятно, что да, вдруг регулятор что-нибудь такое придумает, что потом потребует дополнительных издержек. В общем-то, конечно, мы поняли, что нам необходимо подключаться к этому процессу достаточно плотно, что мы сейчас и делаем. Надеюсь, что к концу лета нам удастся решить вопрос создания стандартов, ну, в первую очередь для рынка коллективных инвестиций, но, естественно, как бы этот задел мы будем делать сразу, понимая, что подобные вещи должны быть реализованы и всеми остальными финансовыми институтами, которые работают на рынке. В частности, я сегодня встречался с представителями SWIFT, и они сказали, что как раз введение подобных систем в скандинавских странах в разы увеличило обороты на рынке и обеспечило приток иностранных инвесторов на рынке скандинавских стран. То есть я думаю, что Во многом это, конечно, определялось тем, что ими были акцептованы, приняты международные стандарты, то есть они не придумывали своих стандартов. То есть они как раз вот рассказывали сегодня о том, что если сравнить там, Швецию, Норвегию с Данией, то вот в одном случае есть положительный опыт роста в разы, как бы есть отрицательный опыт Дании, где создан все-таки доместик стандарта, то есть стандарты, которые реализуются исключительно только в рамках одного государства. Я думаю, что вот эти вещи тоже не нужно забывать, и я полагаю, что вот совместно с НАУФР, в том числе, с другими саморегулируемыми организациями, мы будем делать подобные стандарты и достаточно активно. Вот я думаю, что, может быть, лучше мои коллеги меня дополнят в части, касающейся новаций регулирования. Я думаю, что надо оставить какое-то время просто для ответа на вопросы. Спасибо.
Мы, наверное, так и поступим. И я предлагаю задать вопросы, и, может быть, в ходе ответов на вопросы удастся дополнить выступление Сергея. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, приглашаю вас задать их. Вопросы были. Вопросы про квалифицированных инвесторов были, да. Прошу вас.
Вы знаете, давайте вот Татьяна Михайловна действительно как бы ответит на эти вопросы, потому что я, к сожалению, не знаю, какую версию документа вы видели, но та версия, которая зарегистрирована, она предполагает возможность квалификации иностранцев как квалифицированных инвесторов. Вот, поэтому и вопросы конвертации, сопоставления активов владения там, в иностранной валюте или в рублях, ну, они также решаются.
Тогда я, может быть, предложу Татьяне Михайловне сделать выступление, если она пожелает. А я бы, конечно, это очень приветствовал. Заодно ответит на вопросы, которые вы задали. Спасибо.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Я, конечно, выражаю восхищение Алексею за то, что он целый день ведет дискуссии и как бы поражаюсь его выдержке. Я очень коротко, наверное, не до деталей буду говорить о квалифицированных инвесторах. Я коротко скажу о тех проблемах, которые возникнут у профучастников и у квалифицированных инвесторов в связи с принятием нового регулирования. Есть и плюсы, и минусы, хотя, естественно, это очень большой прорыв, но я думаю, что понимать вообще, какие издержки у самих инвесторов и проблемы возникнут, и какие издержки возникнут у самих профучастников, это со временем все время оставить все на свои места, но сейчас, по крайней мере, понятно, что квалифицированные инвесторы столкнутся с проблемами ликвидности тех инструментов, которые они приобретают, потому что все те инструменты, которые могут приобретать квалифицированные инвесторы, они ограничены в обращении. И законы, соответственно, содержат и закон об инвестфондах, и закон о рынке ценных бумаг, содержат очень строгие правила обращения этих ценных бумаг. Это будут проблемы явные для инвестора. Какие проблемы будут для профучастников, которые будут работать с квалифицированными инвесторами? Это прежде всего создание процедур признания инвестора квалифицированным. Затем создание процедур, которые будут обеспечивать обращение, ограниченное обращение ценных бумаг. Следующее – это новая ответственность, которую будут нести квалифицированные инвесторы, извините, не квалифицированные инвесторы, а профучастники, которые будут работать работать с квалифицированными инвесторами. И с этой статьей в законе о рынке и, соответственно, в законе об инвестфондах я предлагаю очень подробно всем профучастникам ознакомиться. Там достаточно четко описана ответственность, она не отсылает гражданскому законодательству, она достаточно четко описана, более того, там и размеры ответственности написаны. Поэтому это, конечно, будут в определенной мере издержки и проблемы для профучастников. Теперь очень коротко о том документе, который вчера прошел регистрацию в Минюсте. Этот документ предоставляет возможность, вернее, как раз описывает процедуру признания квалифицированным инвестором профучастников, и, во-вторых, он устанавливает те критерии, которые закон дал возможность Федеральной службе по финансовым рынкам определить в своем нормативном акте. Я, конечно, очень коротко остановлюсь на этих критериях. Для физических и для юридических лиц установлены разные критерии, что следует из закона. Физическое лицо должно соответствовать минимум двум из трех выделенных критериев. Это первое – иметь во владении, в том числе, если бумаги переданы в ДУ, ценные бумаги на сумму не менее 3 миллиона рублей. Первый критерий. Второй критерий – это опыт работы. Это опыт работы не менее 1 года в компании, которая является квалифицированным инвестором в силу закона. То есть те компании – это профучастники, это банки, это Внешэкономбанк, международные финансовые организации и так далее. Этот опыт работы должен быть не менее 1 года. Или опыт на момент обращения в совокупности, то есть неважно, постоянно вы работаете, не постоянно, главное, чтобы в совокупности у вас был 1 год. И, наконец, опыт работы не менее 3 месяцев, а если на момент подачи заявление о признании квалифицированным инвестором, вы продолжаете работать в компании, которая, соответственно, является квалифицированным инвестором в силу закона. Наверное, следует сказать, что вот эта норма по опыту работы была введена, то есть в первом варианте на самом деле не было, когда мы работали, обсуждали этот документ. Она появилась, в общем-то, в силу необходимости, потому что венчурные фонды, которые создает РБК, они требуют в качестве обязательности участия физических лиц, которые должны приобретать ПАИ, но поскольку венчурные фонды являются фондами только для квалифицированных инвесторов, был найден вот такой выход. Конечно, эта проблема была понятна уже на момент принятия закона, но решили, что ее как-то можно будет решить. В конце концов, ее решили. Ну и, конец, третий признак, квалифицирующий, это ежеквартально лицо физическое совершало по 10 сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов. И цена этих сделок не менее 300 тысяч рублей. Или совершила не менее 5 сделок с ценными бумагами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых не менее 3 миллиона рублей. Вот такие достаточно, на мой взгляд, достаточно либеральные критерии, но они сужаются, если мы поймем, какие ценные бумаги берутся в расчет, я чуть-чуть позже об этом скажу, для юридических лиц другие критерии, тоже 2 из 3. Я просто не буду, наверное, называть эти цифры, их достаточно много, это вы ознакомитесь уже в ближайшее время. Я только скажу, что уже в последний момент были внесены поправки, благодаря Науфору в том числе, потому что они обсуждали этот проект на своем комитете. В отношении иностранных организаций, специально для иностранных организаций был описан, каким образом будет считаться расчет их активов, не по данным бухгалтерского баланса, а по данным их отчетности национальной стандартной. Поэтому я как бы ответить хотела на тот вопрос, который был задан. Да, эти поправки внесены, и, соответственно, внесена норма о том, каким образом будет происходить перерасчет валюты в рубли. То есть эти вопросы были решены. В отношении ценных бумаг, вот это еще один важный элемент, собственно, на котором я хотела бы остановиться. Какие ценные бумаги берутся в расчет? А сейчас то, что написано в данном нормативном акте, это берутся в расчет акции и облигации российских эмитентов, инвестиционные ПАИ, государственные ценные бумаги иностранных государств, акции, облигации иностранных эмитентов и финансовые инструменты, которые обращаются на российских фондовых биржах. Вот все, что пока берется в расчет для расчета тех цен, объема ценных бумаг или сделок, которые совершают физические лица. Сразу хочу оговориться о том, что вот этот подход на данном этапе был избран сознательно. Затем, я думаю, мы постепенно будем расширять перечень вот этих бумаг, прежде всего за счет иностранных ценных бумаг, которые сейчас все-таки легализованы к обращению. Это, скорее всего, расписки депозитарные, EDR и JDR, и еще некоторые финансовые инструменты. Но пока вот такие ценные бумаги. И далее в нормативном акте я тоже не буду останавливаться, рассказывать, как считать, но описано, каким образом осуществляется расчет вот этих ценных бумаг, финансовых инструментов, которые будут профучастники брать зачет при определении лиц квалифицированными инвесторами. Там тоже есть проблемы и с расчетом стоимости опционов, мы это знаем, и в ближайшее время будут внесены изменения и в этот нормативный акт, и в расчет стоимости чистых активов боевых инвестиционных фондов, поскольку там появились уже производные финансовые инструменты. И предполагается, что будет рассчитываться теоретическая цена опциона, что, конечно, позволит дать более объективную оценку тем активам, которые есть и в инвестфондах, и что можно будет брать в расчет для квалифицированных инвесторов. Далее, совсем последний момент, на котором я хотела остановиться, о том, что профучастникам надо, конечно, готовить свой регламент признания квалифицированными инвесторами. Требования к этому регламенту достаточно жестко описаны, и вы должны затратить определенные усилия для того, чтобы соответствовать этим требованиям. Это то, что касается нормативного акта, который принят, слава Богу, зарегистрирован в Минюсте. И я просто два слова хотела сказать вообще о дальнейшем развитии событий, связанных с созданием рынка для квалифицированных инвесторов. Это очень важный и серьезный момент, независимо от того, будет у нас финансовый центр, не будет. Этот рынок надо развивать, и надо развивать прежде всего организованный рынок для квалифицированных инвесторов. С этим связана необходимость внесения изменений в закон о рынке ценных бумаг, они понятны, все их понимают, но надо делать, надо двигаться, чем быстрее, тем лучше. С этим связано оказание новых и новых услуг, которые могут позволить оказывать брокеры и иные профучастники для своих клиентов. Поэтому организованный рынок является, в общем-то, по-моему, той первой целью, которую надо ставить перед собой. И последнее, что, опять же, тоже в определенной степени связано с квалифицированным инвестором, это развитие услуг, которые предоставляют розничным инвесторам. Мы очень много ввели регулирования для квал-инвесторов, а регулирование для розничных инвесторов и, прежде всего, стандартов работы с розничными инвесторами со стороны профучастников у нас нет. То есть это следующий важный этап, и, в общем-то, появление новых институтов, появление это таких, как инвестиционных консультантов, появление новых инструментов, которые могут быть доступны розничным инвесторам. Это очень важно для того, чтобы создать рынок уже, вернее, расширить рынок для розничных инвесторов. Вот, собственно, очень коротко то, что я хотела сказать. Я готова ответить на любые вопросы, связанные с вот этой проблемой. Пожалуйста. Будут только те сделки, которые у нас совершаются на российской бирже. Это последнее вам сказала. Финансовые инструменты при условии, что они торгуются на российских биржах, да, будут. С точки зрения вот этого документа там очень четко написано, что берется в расчет. Какие бумаги? То есть здесь вот это вот соотношение проблем, связанных с ним, не возникает.
С точки зрения предложения, я так понимаю, перекрывает все виды финансовых инструментов.
В каком смысле перекрывает?
Положение ЦП, как изменения в ЦБ были приняты по квалификации иностранных ценных бумаг, так и про вот эти изменения, где говорится о том, какими именно инструментами могут торговать определенные инвесторы. Не только ценные бумаги, но и все виды деривативов.
Ну, давайте так, те виды деривативов или финансовых инструментов, которые обращаются на российском рынке, они никак не ограничиваются. Более того, нигде не написано, что какие-то инструменты, они невозможны для неквалифицированных инвесторов. Есть прямые запреты в законах, которые говорят о том, что вот этот инструмент предназначен для квалифицированного инвестора. Это паи определенные, это определенные ценные бумаги, пока никакого регулирования в этой части нет. Есть только вот сейчас реально, кроме паев, паевых инвестиционных фондов, то, что есть, это запрет на приобретение и оказание услуг по иностранным финансовым инструментам, которые не квалифицированы в качестве ценной бумаги. Вот этот запрет уже есть, он очевиден. То есть для того, чтобы предлагать финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, вы должны лицо признать квалифицированным инвестором. Вот, собственно, вот то, что сейчас очевидно есть. Всего остального пока нет, то есть это следующий этап.
Есть ли еще вопросы? Да, прошу вас.
Консультант, что это за фигура? Наверное, у всех она ассоциируется с фигурой финансового консультанта, я думаю, да? Вот здесь, наверное, некоторые разночтения, возможно, с тем, что звучат одинаково эти два термина, два института. Инвестиционный консультант имеется в виду лицо, которое оказывает услуги розничному инвестору для того, чтобы он сделал правильный выбор с учетом его пожеланий, с учетом его опыта, с учетом его материального положения. С учетом того, что он вообще желает, как жить дальше и строить свою жизненную стратегию, посоветовать, какие финансовые инструменты, там ценные бумаги, паи, акции, облигации, ему выбрать. Вот, собственно, вот оказание этих услуг, мы и говорим о том, что это должно регулироваться, и, в общем-то, сейчас эти услуги фактически оказываются самими управляющими компаниями, либо самими брокерами, которые понятно, что какой инструмент предложат тому лицу, который придет, тем, с которым они работают. Управляющие компании предложат, наверное, паи собственные, да, и либо компании, аффилированные с ценными бумагами, которые она работает, либо еще что-то, да, ну, должны быть некие лица, которые смогли бы объективно оценить, насколько это возможно, оценить потребности конкретного инвестора и дать ему тот или иной совет. Я, естественно, подозреваю, что будут конфликты интереса, будут взаимодействия между управляющими компаниями и инвестиционными консультантами, но это другой вопрос, это вопрос регулирования конфликтов интересов. Вот, собственно, об этой фигуре речь идет.
Так или иначе, мы эту фигуру рассматриваем именно вот в контексте предоставления услуг розничным инвесторам. Вот, хотя я думаю, что вполне возможно говорить об инвестиционном консультанте, да, и для таких институтов, как, например, управляющие компании, да, то есть, если, например, управляющая компания строит свой бизнес как универсальный бизнес, то есть вот есть два направления. Первое направление — это тогда, когда под определенный тип актива, например, там недвижимость или венчурные инвестиции, создается отдельная управляющие компании с соответствующими портфельными менеджерами, которые как бы знают эту тему, может быть несколько иное направление, тогда, когда есть универсальная управляющая компания, но она для вот этого типа активов может привлекать соответствующего инвестиционного консультанта для того, чтобы правильно принимать правильные решения.
Я не могу не вступить в это обсуждение, потому что, наверное, концепция инвестиционного консультанта еще не до конца сложилась, и она требует обсуждения. Но один из замыслов концепции этого института заключается в том, чтобы создать действительно институт, который составит реальную конкуренцию филиальным сетям и агентским сетям, собственным сетям финансовых организаций. Ну, опыт некоторых стран показывает, что такого рода организация, институциональная организация, оказывается в целом связана с меньшими издержками и с более высоким уровнем качества консультационных услуг, оказываемых розничным инвесторам. А стало быть, она обеспечивает возможность привлечения большего круга розничных инвесторов, более широких масс населения на фондовый рынок. На наш взгляд, это реальный механизм создания так называемых финансовых супермаркетов, потому что требования, снижающие конфликт интересов инвестиционным консультантам, должны быть наиболее жесткими. И в этом случае мы можем с большими основаниями, чем в других, рассчитывать на то, что такие инвестиционные консультанты будут давать более объективные советы в отношении тех или других финансовых продуктов и часто будут предлагать финансовые продукты компании, которые между собой конкурируют. Если нам удастся реализовать этот механизм, если мы будем последовательным, мы сумеем вдохнуть новую жизнь, дать новый шанс региональным компаниям, а мы видим, что очень часто региональным компаниям население вместе их нахождения доверяет больше, чем столичным компаниям. Это означает, что столичные компании часто не получают всех возможных клиентов, существующих на этом рынке. Нам удастся сформировать, на мой взгляд, чрезвычайно интересную и разнообразную в институциональном плане сеть финансовых посредников. Существуют нюансы, могут ли они при этом совмещать свою деятельность с управлением, портфелями, нет ли. Это требует специального обсуждения, но в целом мы уже приближаемся к пониманию этой концепции, и эта концепция, как нам кажется, является одним из важнейших элементов мер по привлечению населения на финансовый рынок.
Ну, и очевидно, что такая сегрегация функциональная, она будет способствовать повышению конкурентоспособности рынка, ну, особенно в работе с розничным инвестором. Я думаю, что это будущее, по крайней мере, вот на рынке коллективных инвестиций совершенно очевидно, эта тенденция наметилась, как бы, и я думаю, что и по другим секторам она также будет развиваться.
Сейчас я хотел бы предложить слово, мне кажется, очень кстати, Максиму Малетину, который, мне кажется, весьма искушенно может нам рассказать свою точку зрения о том, что нужно розничным инвесторам, как сейчас развивается брокерский бизнес, что, строго говоря, нужно для того, чтобы это было эффективным, для того, чтобы мы смогли бы, с одной стороны, предложить населению тот продуктовый ряд, который существует спрос, и как вложиться вообще в концепцию создания Международного финансового центра в России. Максим, прошу вас.
Спасибо. Работает. Готовясь к выступлению на данной конференции, я, честно говоря, не знал, о чем пойдет разговор вот этой части, этой панели, потому что было общее название, и, с одной стороны, мне очень приятно, что на самом деле моя тема действительно перекликается с тем, о чем мы говорим. С другой стороны, я не знаю, вот то, о чем я скажу, может выглядеть немножко странно для того, что это звучит из уст брокера. На самом деле, я 15 лет уже занимаюсь именно брокериджем, не считая небольшой паузы в инфраструктуре рынка. И вот эта тема, каков сегодня брокер, какие услуги брокер оказывает клиенту, куда идет весь этот рынок, и какой брокер будет завтра, меня очень волнует, поэтому вот свой взгляд я озвучу. Я думаю, он не совпадает с мнением брокерского сообщества, с определенной его частью, потому что недавно на одной из конференций РЦБ я, в общем, говорил примерно об этом же, и пара моих коллег из компании... компании, которые находятся в рейтинге топ-50 МВБ, подошли со словами: мы не согласны. Почему так? Мы не пришли к общему пониманию, но, наверное, мы просто по-разному смотрим на этот бизнес. Я начну вот с небольшого слайда, с небольшого такого экскурса в историю. Я попытался все, что происходило с нашим рынком последние 15 лет, разбить на несколько таких этапов. Я думаю, вы все помните, как это все происходило, представляете. На самом деле, я увижу ровно одну тенденцию. В свое время, когда рынок появился, в начале 90-х он формировался, появилось огромное количество брокерских компаний, интересных, сильных, разных, но многие названия, многие имена этих компаний сегодня уже никому ни о чем не говорят, хотя в свое время они были даже и маркетмейкерами РТС и, в общем, поддерживали там определенные бумаги. Вот. Произошла некая консолидация рынка и произошло перераспределение на этом рынке. Но потом появились новые технологии, появился интернет-трейдинг, появились новые возможности для инвестора, подешевела инфраструктура и начался новый приход, новый второй этап на рынке брокерских услуг. Снова у нас есть очень большое количество компаний, новых компаний разных, их количество растет. На мой взгляд, очередная консолидация тоже намечается, потому что мы видим, что уже начинают покупаться брокерские компании, продаваться брокерские компании. Но все мы ждем приход на рынок миллионов частных инвесторов. И за последнее время я слышал абсолютно разные цифры от моих коллег, которые руководят брокерским бизнесом в каких-то компаниях, и от исследований, которые совместно с социологами проводил МВБ. Вот, поэтому все ждут приход инвесторов, и та тенденция, которая происходит сейчас по открытию счетов, она говорит, что, наверное, будет нечто подобное. Вопрос, что с этим делать и что брокеры готовы предложить этому инвестору. Вот, по сути, те вопросы, которые тема моего доклада, то, о чем я хотел поговорить. С чем брокеры встретят этого нового инвестора? Я думаю, это не квалифицированный инвестор, потому что это тот инвестор, который... квалифицированные инвесторы уже давно пришли, они работают на этом рынке, они сформировались. Это приход новых широких слоев населения. Каким путем они должны прийти? И что должно измениться у брокеров, чтобы соответствовать требованиям этих клиентов? И если уж мы говорим о создании международного финансового центра, то как российским брокерам быть конкурентоспособными по сравнению с брокерами других рынков? Несколько моих мыслей. Первые мысли об экономике брокера. Кто является клиентом брокерской компании? Вот я сделал небольшую картинку. Почему я разбил клиентов таким образом? На самом деле это разбивка с точки зрения брокера, потому что немножко разный сервис, немножко разный спрос, разный маркетинг, разная доходность. Это будет видно дальше. Я не претендую на правильность классификации. Вот. Почему же я провел красную линию? На самом деле, если посмотреть на этих инвесторов, на эти две группы, то... Вот первые четыре – это инвесторы с большим опытом работы. Это люди, которые понимают рыночный риск, они к нему готовы, они имеют стратегии, по которым работают, они стабильны, они сработают постоянно, стабильно, вне зависимости от конъюнктуры рынка. Это люди, которые постоянно в этом рынке. Остальные – это те, кого привлекла на этот рынок реклама, пример друзей, они приходят на рынок достаточно хаотично, приносят небольшие суммы, несистемно торгуют и часто прекращают. Они действительно прекращают торговать. На мой взгляд, мы в нашей компании не работаем, так сложилось именно с этой категорией, но статистика, она открыта. С определенного времени МВБ по требованию регулятора раскрывает статистику, и там видно на самом деле то, что число активных клиентов, активным это называется тот клиент, который совершает хотя бы одну сделку в месяц, оно составляет не больше там, 30-40% от общего числа клиентов брокера. А если посмотреть, сколько счетов открывается в принципе каждый месяц, то видно, что наверное, там, 50% активных клиентов это новые, которые только пришли, сделали первые сделки, во что-то вложились, а потом, скорее всего, их активность затухает. За счет кого будет расти брокер? За счет первых четырех расти очень тяжело. Их мало, они очень требовательны. С ними сложно работать и очень сложно соответствовать их стандартам. Они очень четко понимают, какая услуга им нужна и сколько они за эту услугу готовы платить. А вот остальные, на самом деле их много, их миллионы, они не требовательны, потому что они новички на этом рынке, и они очень любопытны, поэтому готовы на все, что им предложат, все, что им пообещают. За счет кого расти? Вот первое, я назвал его устаревшим решением, что я вложил в эти понятия, потому что некоторое время назад, когда еще вот приток инвесторов на рынок не начался, те брокеры, которые здесь раньше существовали, очень сильно дрались именно за первых четырех, потому что это стабильные постоянные игроки. Но ситуация несколько изменилась. Я вижу, общаясь с клиентами, вижу, общаясь с коллегами, даже принимая на работу сотрудников, я вижу, что ситуация изменилась. Теперь все настроено на то, что выбор большинства – это вот те миллионы остальных, которые не требовательны, любопытны и, в общем, готовы пойти и поверить. Но это был разговор об экономике. Сколько приносит первый клиент? Ну, вот очень условные вещи, но я думаю, $1000 и больше в месяц приносит клиент подобного рода брокеру. Остальные, быть может, $100. Что это значит? Один месяц он может принести 2000 рублей, другой месяц он может принести 200 рублей. В следующий месяц этот клиент вообще не будет торговать, это правильно, он не принесет брокеру никакого дохода. Хотя затраты на обслуживание каждого счета существуют. Как считается рентабельность, все понимают. Вот этот слайд как раз вызвал большое недовольство моих коллег. Но, на мой взгляд, когда большинство строит свой бизнес тем образом, что ориентируется на миллионы новичков, и которые приносят очень мало денег каждый, в том числе, они пытаются повысить свою рентабельность ровно одним образом. Надо повысить прибыль. Как повысить прибыль, когда клиенты маленькие? Надо больше клиентов. Надо как-то увеличить их активы, давайте дадим им побольше маржиналки. И они очень мало торгуют, потому что неопытные. Но это делать очень просто. Мы делаем механическую торговую стратегию или там начинаем на своем сайте давать им идеи, купить, продать, слать им смс-ками алерты. И инвесторы послушно, веря брокеру, нажимают кнопку. Это очень хорошо продается, как помощь консультирования клиентов. На самом деле, если посмотреть глазами брокера, это не что иное, как инициирование оборота. Потому что брокеру нужен оборот, брокеру нужна комиссия. С другой стороны, надо снизить затраты, а здесь очень просто, потому что затраты на одного клиента должны быть сокращены. Можно упрощать IT, вообще не нужен риск-менеджмент. За счет квалификации сотрудников можно очень сильно сократить фонд заработной платы. И, в принципе, уйти в ритейл, не уделять персонального внимания каждому клиенту, вот за счет этого можно серьезно изменить свою экономику. Выводы, которые из этого делаю. На мой взгляд, брокерское обслуживание на фондовом рынке – это очень сложный продукт. И его нельзя продавать как пай. И клиент нуждается в персональном комплексном сопровождении. Именно комплексном сопровождении, не с точки зрения аналитики, а с точки зрения консультирования по всем технологиям инфраструктуры рынка. И сопровождение на протяжении всего времени, когда он работает. Особенно, если это неквалифицированный клиент, если он это новичок. Невозможно снижать затраты бесконечно, особенно при росте клиентской базы. В любом случае затраты на одного клиента остаются, они должны быть. И они есть и с точки зрения требования законодательства, когда определенные вещи, как процедура там, KYC, которую надо делать с каждым клиентом, как отчетность, которую надо делать для каждого клиента, как налоги, которые надо считать по каждому клиенту, это несокращаемая вещь. Какие ни были бы клиенты, большие или маленькие, они всегда звонят брокеру, с ними надо разговаривать, им надо уделять время. И порой с новыми требователями, неквалифицированным клиентом, надо разговаривать гораздо дольше. Повышение рентабельности за счет инициирования сделок, ну, я об этом говорил, на мой взгляд, просто увеличивает риски клиентов. И самое главное, что брокер, который строит подобную ритейловую модель, из формулы видно, постепенно видоизменяет свой бизнес так, что работать с институциональным клиентом он уже не может. По крайней мере, не может делать это качественно. Теперь, на мой взгляд, об интересах клиентов. Что требуется от инвестора, который приходит к брокеру? Именно к брокеру, потому что он приходит для того, чтобы самостоятельно принимать решения, самостоятельно торговать, иметь свой инвестиционный портфель. Надо тратить время. Новости, аналитика, быть в рынке, понимать, что происходит. Есть инвесторы, которые купили, забыли, потом вспомнили, продали. Рынок уже довольно давно не такой. И так вести себя опрометчиво. Надо понимать рынок, принимать правильные решения, уметь их оценивать. Это тоже вопрос опыта и вопрос определенного образования, грамотности человека. Нужно иметь некие личностные качества. Не каждый клиент, вот, по моему опыту, там, может быть самостоятельным инвестором. Он не может торговать, принимать решения. Нужна самодисциплина. В общем, надо принимать решения, которые иногда требуют фиксации убытков или еще чего-то. И нужно иметь достаточные средства, потому что надо сформировать нормальный портфель. И это должны быть не последние деньги, потому что иначе человек не сможет просто вовремя вывести. Там будут выводить из рынка деньги не вовремя. А сколько инвестор хочет за такую работу? Это действительно большая работа, требующая знания, времени, усилий и всего остального. На стрелке 30-40 годовых условная цифра. Я как брокер не могу обещать никакой доходности, никогда этого не делаю. Но я поговорил с многими своими коллегами, которые на рынке давно, все говорят процентов 30. По крайней мере, раньше наш рынок людям, которые там постоянно в рынке находятся, столько, наверное, давал. Так вот, исходя из этой стрелки, чтобы $1000 в месяц, если называть ее неким мерилом стоимости жизни, зарабатывать, надо как минимум $35 000 на счету иметь, не последних денег. А желательно, чтобы это было не просто параллельным занятием, а человек получал от этого какой-то реальный результат, эта сумма должна быть, наверное, больше. И понятно, что это условные цифры, они размазанные по временной линейке, на самом деле ситуация ровно такова. Поэтому, когда открываются счета для клиентов, у которых есть очень маленькая сумма, брокерские счета, и я понимаю, когда люди открывают маленькие счета для того, чтобы научиться потом дальше работать, иначе у меня вопрос: в чем экономика для них? А мои выводы из этого. Усилия инвестора, не имеющего достаточно капитала по самостоятельному управлению портфелем, мало оправданы с точки зрения дохода и не дадут возможности ему диверсифицироваться. Брокерские услуги не соответствуют, на мой взгляд, потребностям тех клиентов, у которых недостаточно времени и знаний. Да, безусловно, сейчас очень много проводится учебных программ, семинаров и так далее. На мой взгляд, учебные программы, они сродни инициированию клиентов на сделки, потому что по элементарно той формуле рентабельности удорожать затраты на клиента в ритейле невыгодно. Брокеру невыгодно, он занимается этим ради бизнеса. Соответственно, все эти так называемые обучения превращаются, по сути дела, просто в презентацию рынка, просто убеждение клиента, что все нормально, неси деньги и все получится. Массовый инвестор, неквалифицированный инвестор, пришедший на рынок, скорее всего, не будет удовлетворен полученным опытом. И в результате у брокеров будут затраты на пустые счета, а такие примеры есть. А клиенты не будут увеличивать инвестиции, будут уходить с рынка. Какой выход я вижу из этого? Может быть, действительно, это неправильно с точки зрения того, что это говорит брокер. Но я думаю, что развитие коллективных инвестиций, развитие различных форм доверительного управления для новых слоев инвестора, которые приходят на рынок, я очень хочу, чтобы они на этот рынок пришли, это правильно. Я считаю, что предлагать всем открытие брокерских счетов не самый верный шаг. Да, безусловно, большое количество брокерских компаний, надеющихся на рост и растущих дальше, вступает в противоречие с таким постулатом. Но если подумать о инвесторе, если подумать об экономике, то я думаю, что здесь есть на чем подумать. Мы все понимаем, что сейчас есть такая услуга, называется псевдо-ДУ. Клиент открывает брокерский счет, но ничего не делает, потому что ничего не понимает. он на самом деле хочет, чтобы мы проваляли. Он дает доверенность сотруднику брокерской компании, который за него нажимает кнопку. Абсолютная незащищенность, абсолютно схемная вещь, но это работает. Это к тому, что надо развивать доверительное управление, различные его формы, те формы, которые нужны клиентам. Надо развивать формы коллективных инвестиций. У нас есть паевые инвестиционные фонды управляющей компании, это прекрасно. Я считаю, на этом мало останавливаться, надо их развивать и делать разные формы ПИФов. К сожалению, нынешние ПИФы зарегулированы, это хорошо, но должны быть разные формы, где-то, может быть, надо изменить регулирование с точки зрения того, что мои коллеги в управляющих компаниях, к сожалению, на падающем рынке вынуждены оставаться в бумагах, нести своим инвесторам убыток, потом они забирают деньги. Вот, вот на мой взгляд, развитие именно институциональных инвесторов, предоставление клиентам различных форм такого рода выхода на рынок и инвестирования в этот рынок, которое соответствует их потребностям и возможностям, и позволит притоку действительно денег на рынок, позволит им на этом рынке остаться, а вот основными клиентами брокера, которые... Значит, должны быть вот это самые те институциональные инвесторы, управляющие компании, доверительные управляющие. Это на самом деле очень правильная вещь, которая прозвучала сейчас об инвестиционных консультантах. Вот именно все вот эти формы, они и позволят правильно, на мой взгляд, развиваться рынку. И вот эти клиенты будут требовать от брокера высокого качества услуг. И работая с этими требовательными клиентами, брокер будет их повышать, и брокер будет повышать затраты на одного клиента, брокер будет добиваться большего качества, будет более конкурентоспособен. Да, действительно, в данном случае есть некое требование там, жизни консолидации рынка брокерских услуг. Очевидно, что модель рынка, та, которая существует сейчас, модель брокерского рынка, должна поменяться. Все, спасибо, это все, что я хотел сказать. Если есть вопросы или возражения, я...
Да, прошу вас, вопрос ваш.
Людмила Гулишинова из города Ижевска, директор финансовой компании «Индит». И вот очень согласна с тем, что вы сейчас сказали. И я рада, что я досидела до сегодняшнего часа и времени, потому Спасибо. Что именно в таком русле развивается наша компания в нашем регионе на Урале. И вопрос все-таки, мы учредили, у нас есть доверительное управление, у нас есть лицензия на брокерское обслуживание, и много своих проектов прямого инвестирования. И мы создали управляющую компанию, но не можем зарегистрировать правила. Вопрос связан с этим. Когда же, наконец-то, можно, потому что есть потребность в коллективных инвестициях.
Да, это не к Максиму.
Я думаю, что это ко всем вам.
Ну, да, наверное, больше сильный вопрос к регулятору, потому что так или иначе, с вступлением в силу закона об инвестфондах мы модифицируем существующую нормативную базу и... имеем сейчас на сегодняшний день план ее подготовки. Конечно же, есть определенные проблемы в том, что с момента вступления в силу основных норм закона, это 12 марта, пока нет модифицированных типовых правил доверительного управления, которые являются основой для подготовки соответствующих правил управляющими компаниями. Значит, ну, здесь могу прокомментировать следующее, что сейчас у нас три документа, это типовые правила закрытых фондов, интервальных и открытых фондов. Мы сейчас в существенной степени продвинулись в подготовке типовых правил по закрытым фондам. Они включают все опции, которые связаны с вступившими в силу нормами закона об инвестфондах. Я надеюсь, мы на этой неделе отправили документ в рабочем порядке Минэкономразвития для рабочего согласования. Надеюсь, что на следующей неделе мы это сделаем уже официально для получения согласования. И после этого будет необходимо пройти соответствующее согласование Минюста, и документ, я думаю, что будет представлен правительству, и с учетом важности этого документа, я полагаю, что он достаточно быстро будет двигаться внутри правительства, для того, чтобы стать соответствующим постановлением. А с другой стороны, я понимаю, что после того, как этот документ будет отработан полностью внутри ФСФР, у нас остались там некоторые нюансы, в частности, например, вопросы, связанные с формированием фонда имущества. Тут требует еще дополнительного проговора. Я думаю, что мы сделаем эти правила публичными через саморегулируемые организации. И в процессе, пока типовые правила будут проходить формальную процедуру для того, чтобы стать постановлением правительства, я думаю, что управляющие компании сейчас появятся где-то вот в ближайшие недели появится возможность уже на основании вот этой вот, этого драфта документа готовить эти типовые правила, правила ДУ с соответствующими фондами. Вот, наверное, такая вот может быть картинка, такая процедура. Конечно же, мы понимаем, что принципиально никто не запрещает правящей компании на основании действующего закона готовить эти правила. Но я понимаю, что все-таки желательно иметь некую типовую баллонку, да, вот, потому что это, ну, очевидно, вызовет сложности не только у самих правящих компаний, но и у регулятора, который будет заниматься регистрацией правил. Потому что прочтение тех или иных норм может быть несколько иным.
Уважаемые друзья, есть ли у вас вопросы к Максиму? Сейчас я хотел бы попросить выступить Сидорову Наталью Борисовну. Заметьте, что несмотря на то, что Наталья представляет ANG, глобального кастодиана, мы решили попросить ее выступить в секции, посвященной инвесторам. И это совершенно неспроста, потому что я бы очень хотел, и я надеюсь на то, что Наталья так и сделает, она прокомментировала бы, в частности, такой вопрос о том, что нужно сделать для того, чтобы иностранные инвесторы, все группы глобальных инвесторов воспользовались бы возможностями операций на российском фондовом рынке, и в этом смысле их роль как глобального кастодиана, она является... Ну, я думаю, что ключевой. Даже прошу вас.
Спасибо, Алексей. Раз. Работает. Замечательно. Ну, на самом деле, поскольку мое выступление было заявлено в секции «Финансовые институты и инвесторы», и некоторое время размышляла, стоит ли мне представлять здесь голос финансового института или инвестора. И все-таки остановилась на последнем, прежде всего потому, что мне кажется, что у меня, как представителя крупнейшего кастодиального банка России, есть уникальная возможность озвучить интересы и представить голос нашего своеобразного и весьма специфичного типа клиентов. Это те клиенты, которых мы называем глобальные кастодины. Да? Для многих это словосочетание вообще звучит очень странно, и, к сожалению, многие на рынке не понимают, что означает этот тип инвестора. Однако, может быть, чтобы вас хотя бы больше заинтересовала тема моего выступления, разрешите вам привести лишь две цифры. ANG сейчас хранит клиентские активы на сумму 135 миллиардов американских долларов. Среди клиентов ANG есть 15 крупнейших глобальных кастодинов мира. Среди клиентов наших глобальных кастодинов есть инвесторы, среди которых являются крупнейшие инвесторы мира, потенциал инвестиций которых составляет от 500 до 600 миллиардов долларов. Мне кажется, что это именно тот тип инвесторов, который мог бы заинтересовать всех, собственно, участников рынка, да, и регулятора с точки зрения квалификации таких иностранных инвесторов и наших коллег-брокеров, которых интересуют тоже институциональные инвесторы с большим капиталом. Поэтому, мне кажется, нам стоит обратить на них внимание. Итак, тоже такие глобальные кастодины. Прежде всего, давайте уясним, что они не являются собственниками ценных бумаг, они не являются непосредственно инвесторами. Они же лишь используются своими клиентами для хранения и администрирования активов. Причем не в одной стране, а в нескольких странах или даже регионах. Они руководствуются своим местным локальным законодательством. Более того, у них есть свои глобальные процедуры, процедуры риска, процедуры комплаенса и также процедуры по разграничению деятельности по, собственно, Global Custody и другим операциям, как то брокерская деятельность, кредитование, управление денежными средствами и так далее. Также большинство инвесторов и глобальных кастодинов руководствуются критериями правила 17F7 при выборе субкастодиана. И данное правило разрешает им хранить активы только в том зарубежном депозитарии, который является приемлемым депозитарием ценных бумаг или Eligible Securities Depository. И такой депозитарий должен отвечать ряду требований, о которых мы поговорим чуть позднее. Из специфики глобальных кастодинов как института и складываются их определенные требования к тому или другому рынку. И, как мы помним, глобальные кастодины не являются собственниками ценных бумаг, работают через посредников субкастодинов и предоставляют услуги по нескольким рынкам. Давайте поговорим теперь уже, собственно, о нашем рынке, о тех его аспектах, которые не позволяют глобальным кастодинам с оптимизмом смотреть в будущее и, собственно, не позволяют их клиентам инвестировать больше в Россию, чем, скажем, в другие страны БРИК. Вопрос первый. Как мы знаем, российское законодательство не предусматривает концепцию иностранного номинального держателя. Поэтому все иностранные инвесторы, включая упомянутых глобальных кастодинов, формально признаются собственниками ценных бумаг. Хотя де-факто право владения, пользования и распоряжения ценными бумагами, то есть право собственности, принадлежит не глобальным кастодинам, а принадлежит их клиентам. Как вы понимаете, эта ситуация не может не вызывать обеспокоенности со стороны глобальных кастодинов. И они считают, что концепция иностранного номинального держателя должна быть введена, чтобы они и де-факто, и де-юре считались не собственниками, а номинальными держателями российских ценных бумаг. Второй аспект. Отсутствие концепции иностранного номинального держания также накладывает на глобальных кастодинов и определенные обязательства по раскрытию информации в рамках закона о рынке ценных бумаг, о приобретении каким-либо лицом 5 и более процентов акций, а также о любом изменении этой ситуации. В связи с этим в настоящее время мы направили запрос и пытаемся выяснить у регуляторов, распространяются ли требования по раскрытию информации на такую категорию иностранных инвесторов, как глобальные кастодины, поскольку ценные бумаги де-факто принадлежат не им, а их клиентам. Другой аспект связан с признанием, или вернее непризнанием, статуса так называемых неюридических лиц. Кто это такие? Крупнейшие инвесторы мира зачастую являются неюридическими лицами в рамках российского гражданского законодательства. То есть они не соответствуют тем критериям, которые предусмотрены гражданским кодексом. Как, например, у них отсутствует свидетельство о регистрации, или на таком свидетельстве нет даты, нет номера. Также у них нет документов, которые, собственно, подтверждают их гражданскую правоспособность, как, например, устав. Вместо устава у них зачастую декларация о создании траста, партнерский договор, инвестиционный меморандум, проспект или другие документы. Как вы понимаете, при предоставлении таких документов такие организации, не юридические лица, не могут в полной мере реализовать права, которые связано с принадлежащими им ценным бумагам. Так, например, по 27-му положению они обязаны предоставить в реестры для раскрытия информации о себе как о собственниках ценных бумаг полный пакет документов. Таких документов они предоставить не могут. По нашему мнению, для решения этой проблемы необходимо изменить и сделать более гибкими требования, в том числе учитывающие особенности юридического статуса таких клиентов неюридических лиц, клиентов глобальных кастодинов. Надо сказать, что мы тоже обращались к регуляторам неоднократно для получения ответа на этот вопрос, но, к сожалению, ответа мы так и не получили. Вернемся к правилам 17F5 и 17F7. Данные правила позволяют американским и не только американским, американским инвестиционным и не только инвестиционным фондам хранить ценные бумаги в определенного рода только зарубежных депозитариях. В частности, правило 17.7 в части определения надежного иностранного депозитария в качестве первого критерия устанавливает наличие системы централизованного учета ценных бумаг. Есть ли в России организации, полностью соответствующие этим критериям? Что касается приемлемого зарубежного кастодиана, да, и это дочки крупных иностранных банков, кастодиальные банки, да и не только. Что же касается централизованной системы учета, то можно смотреть на этот вопрос по-разному. Мы знаем, что ИДКК и НДЦ считают себя полностью соответствующими требованиям правила 17.7. То есть каждый из этих крупнейших расчетных депозитариев считает себя в полной мере ячейкой централизованной системы учета ценных бумаг. Действительно, с точки зрения буквы правила 17.7, нигде не сказано, что организация, осуществляющая такой централизованный учет, может быть только одна. Однако в отсутствие юридически закрепленного статуса центрального депозитария, наши клиенты, особенно американские глобальные кастодиены, не могут однозначно признать ни ДКК, ни НДЦ соответствующими требованиям правила 17.7, поэтому не могут хранить через них активы. По моему мнению, это означает, что одним из приоритетов на будущее однозначно должно стать создание центрального депозитария. Поскольку на данном этапе крупнейшие западные инвесторы не могут с приемлемым для них уровнем риска покупать и хранить ценные бумаги в России. Означает ли создание центрального депозитария потерю бизнеса локальными кастодиальными банками? Нас часто об этом спрашивают и даже пугают, что мы не хотим, чтобы центральный депозитарий был создан, поскольку мы потеряем часть нашего бизнеса. Мы гораздо более оптимистично смотрим на этот вопрос, хотя мы знаем, что законопроект о центральном депозитарии действительно предусматривает прямой выход на внутренний российский рынок международных расчетно-клиринговых систем и глобальных кастодианов. Как мы много раз слышали от наших клиентов, в их цели, даже при появлении института ЦД, не входит отказ от агентов-субкастодианов. Чем это связано? Давайте посмотрим, как работает процесс отбора и выбора кандидата на роль субкастодиана в конкретной стране, например, в России. Все начинается с заполнения RFP. Это такой опросник, содержание которого и толщина варьируется от 20 до 100 страниц. Там есть вопросы, на которые нужно ответить и которые покрывают все области деятельности локального банка-субкастодиана. Затем организуется посещение офиса кандидатов-субкастодиана, так называемый due diligence. В случае положительного результата изучается, разрабатывается и подписывается кастодиальное соглашение, которое не является стандартным, но требует определенной гибкости в отношении формулировок, статей, ответственности и права договора. Важным моментом является то, что предпочтительным является английское или американское право. Я не думаю, что когда-нибудь будет предусмотрено, что центральный депозитарий сможет заключать кастодиальные договора, депозитарные договора по английскому или американскому праву. При изучении кандидатов субкастодиана большое значение придается следующим параметрам. Обязательное наличие персонала, говорящего свободно по-английски. Причем это относится не только к сотрудникам фронт-офиса, но и middle и back-офиса, бухгалтерии, отдела кадров и так далее. Гибкость предоставляемых услуг и тарифов, нестандартные дополнительные услуги, лоббирование, услуги налогового консультанта, наличие современных технологий приема передачи информации и обработки данных, защищенность от рисков, информационные услуги и так далее и тому подобное. Очевидно, что соответствие столь многочисленным критериям могут лишь те организации, которые нацелены на обслуживание соответствующей клиентской базы в соответствии с мировыми стандартами и рыночными практиками. При этом многие иностранные инвесторы предпочитают иметь дело с иностранными банками, относящимися к категории глобальных кастодианов или субкастодианов. И это вполне понятно. Так, если глобальный кастодиан хочет хочет выйти на несколько рынков в Центральной и Восточной Европе, ему проще работать с одним и тем же агентом во всех этих странах, чем назначать определенного агента в каждой из стран. Специфика предоставляемых традиционных и дополнительных услуг фиксируется в так называемом соглашении об уровне услуг, или SLA. Положение SLA всегда отслеживается глобальными кастодиями, которые рассматривают положение SLA не только как принятую практику, good practice предоставления услуг, но и как обязательство по исполнению контракта со стороны локального провайдера. Приведу пример. Возможно, судебное разбирательство, если, к примеру, локальный субкастодиан выслал свифт не в строго регламентированное время или не в строго регламентированном формате, как это предусмотрено условиями договора об уровне расчетов. То есть вы понимаете, что хотя это соглашение и не носит, и не является депозитарным договором, по сути, оно накладывает такие же обязательства на локального субкастодиана. В целом же, мне кажется, что, исходя из того, какие примеры я привела, неважно, какой у нас будет центральный депозитарий, будет ли он создан с нуля или на базе какой-то из существующих организаций. Я очень сильно сомневаюсь, что такой центральный депозитарий сможет проявлять и предоставлять какую-то гибкость в отношении своих услуг и соответствовать уровню ожиданий и качеству обслуживания, который требуется глобальным кастодианам. В общем-то, я не думаю, что это их вина, поскольку понятно, что любая центральная организация, возможно, это и не входит в их цели. У них должна быть фиксированная система тарифов, стандартные договора и так далее. Я просто пытаюсь пояснить, почему мы твердо убеждены, что такая категория инвесторов, как глобальные кастодиены, никогда не будут пользоваться услугами центрального депозитария напрямую. То же самое мы слышали и от международных центральных расчетных депозитариев Euroclear и Clearstream. Собственно, те проблемы, с которыми сталкиваются глобальные кастодиены, за исключением их специфических проблем, это те же проблемы неразвитости российского рынка, с которыми сталкиваются российские инвесторы, которые были абсолютно четко сформулированы и отражены предыдущими докладчиками сегодня. Мне, в общем-то, не хочется заканчивать выступление на пессимистичной ноте, поэтому хотелось бы закончить оптимистично. Поэтому я надеюсь, что рынок наш будет развиваться, недостатки будут устраняться, регуляторы будут обращать внимание и на такую своеобразную категорию инвесторов, как глобальные кастодиены. И, соответственно, наш рынок будет все более и более приемлем, все более будет соответствовать требованиям этой отдельной категории инвесторов. Спасибо.
Большое спасибо, Наташа. Есть ли вопросы? Сейчас я хотел бы попросить выступить Михаила Братанова, который представил бы продуктовый ряд российского банка Кастодиана и задал бы ему те же самые вопросы, которые задал Наталья, но ко всему прочему попросил бы его высказать свое мнение по поводу того, в чем главная суть или изюминка, что ли, развития российских кастодианов. Я просто поясню, дискуссия ведь о месте российских кастодианов заключается в том, должны ли они предоставить услуги иностранным инвесторам для инвестиций в российские бумаги, или они должны предоставить российским инвесторам возможности по хранению иностранных ценных бумаг. И вот это, может быть, два альтернативных пути развития российских банков-кастодианов, а может быть, это и один и тот же путь. Михаил, прошу вас.
Спасибо, Алексей. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность выступить. Я знаю, что вы все сильно устали. Мы уже, я так понимаю, вышли за регламента. Я постараюсь, скажем так, ускориться, чтобы не отнять много времени, хотя объем такой большой, но постараемся его пробежать побыстрее. Соответственно, если чего-то будет непонятно или что-то заинтересует, отдельно готов ответить в конце на вопросы. Ну, насколько я понимаю, в рамках конференции уже был проведен достаточно обширный обзор возможного развития рынка ценных бумаг России. Однако мне, как представителю российского кастодиана, пусть и теперь уже с участием иностранного капитала в лице глобального кастодиана Société Générale, имеющего на обслуживание по всему миру порядка 3 триллионов активов в евро, Хотелось бы сказать несколько слов все-таки о современном развитии нашего кастодиального сектора, о его перспективах, например, тему продуктового ряда, который сегодня может быть представлен российским банком кастодиалом. Как он может выглядеть с учетом того опыта, который накоплен, с учетом текущего развития нашего российского фондового рынка. Наверное, предваряя рассказ о том, какие услуги могут быть предложены российским банкам как кастодиалам, наверное, имеет смысл сказать несколько слов о том, для кого работает, прежде всего, кастодиал. Если попытаться обозначить тип такого клиента в целом, то, как вы знаете из теории и практики, клиентом кастодиана, как правило, становится клиент, который желает получить обслуживание операций с ценными бумагами, то есть сервис, а не просто их депозитарный учет. В России, как и во многих странах, существует бесплатный способ пассивного хранения ценных бумаг в реестре акционеров, да, но когда возникают какие-то потребности, связанные с иным подходом к тем инвестициям, которые принадлежат инвестору, то здесь, как правило, появляется необходимость в депозитарии или в кастодиане. При этом выбор обслуживающего депозитария обуславливается перечнем задач, которые ставят инвесторы. Если основная потребность брокерское обслуживание, то, как правило, депозитарием становится сам брокер. Если же инвестор видит необходимость более широкого спектра задач, более вероятно, он обратится к кастодиану. Таким образом, перейдем к рассмотрению возможной продуктовой линейки, которая может быть на сегодняшний день представлена российским банком кастодианом. Ну, я сразу оговорюсь, я попытался как бы представить свое представление о тех группах услуг, которые российский банк кастодиан может предложить, и это не является презентацией Росбанка, да, хотя Росбанк многие услуги эти оказывает. Это как бы взгляд на то, чего вообще на сегодняшний день можно предложить клиенту. Итак, значит, я бы поделил продуктовый ряд на 6 групп. Перейдем к рассмотрению. Первая группа – это кастодиальное обслуживание активов классическое. То есть это классические депозитарные услуги, которые в себя включают учет и хранение ценных бумаг, обслуживание доходов по ценным бумагам клиентов, DVP в различных местах хранения. Ко второй группе можно отнести услуги для управляющих компаний инвестиционных фондов, которые в себя включают услуги спецдепозитария, спецрегистратора, а также, наверное, в свете вот того разговора о рисках, который был чуть выше, Сергей Константинович упоминал, наверное, отдельная, скажем так, группа услуг для фондов недвижимости. Третьей группой можно отнести услуги для участников рынка рефинансирования ипотеки. Четвертой группы услуг, наверное, можно отнести спектр услуг для учетных институтов и эмитентов ценных бумаг. К пятой группе услуги для крупных прямых инвесторов. И к шестой услуги для владельцев крупных пакетов, в основном ориентированные на операции и сохранность этих активов. Ну, подробнее дальше постараюсь остановиться, тоже опять-таки в достаточно быстром режиме. Кастодиальное обслуживание, что входит, как раз хранение и обслуживание самих активов, то есть депучет, услуги по хранению ценных бумаг, обслуживание доходов, налоговое льготирование, информационное обеспечение депонентов, агентские услуги по операциям по счетам клиентов в других местах хранения. Также можно отдельно выделить операции в режиме поставки против платежа, и причем разделить их можно в принципе на две части. Это стандартизированные на организованных рынках, как правило, и, скажем так, в иных местах хранения, которые могут иметь более гибкую структуру. Также сопутствующие услуги, к которым можно отнести кредитование под залог ценных бумаг, кредитование ценными бумагами, информационные услуги для депонентов. Соответственно, вторым блоком услуг российского кастодиана, который имеет лицензию специализированного депозитария, может являться блок услуг для участников рынка коллективных инвестиций. Данный блок делится на три группы. Услуги спецдепозитария, включающие в себя классическую функцию контроля операций с имуществом ПИФ, учет и хранение имущества ПИФ, обеспечение налогового льготирования ПИФ. И здесь, если говорить о нашем как бы текущем развитии, о том, чего предстоит сделать, просто отдельно бы пометил, что в настоящий момент времени не совсем оптимально построена работа по обеспечению льготирования ПИФ. Как вы наверняка знаете, большинство эмитентов требуют при сборе списка владельцев, значит, ценных бумаг, если они видят строчку PIF в списке, предоставленном кастодиану, им этого недостаточно, и они требуют предоставлять нотариально заверенные, в большинстве случаев, копии правил доверительного управления PIF и прочие документы. Ну вот это, как бы, наверное, вещь такая очень неудобная, которая на сегодняшний день существует на рынке, потому что буквально пачками вынуждены учетные институты отправлять вот эти вот документы и повторять их от каждого собрания буквально еженедельно. Это проблема, которую, наверное, ФСФР самостоятельно решить не сможет, потому что на самом деле она исходит от эмитентов. И тут, наверное, имеет смысл подумать, может быть, вот Науфер возьмет на заметку, Алексей, над этим вопросом, чтобы, скажем так, родился какой-то документ в недрах Министерства по налогам и сборам, разъясняющий эмитентам, что если профучастник раскрывает информацию о владельцах ценных бумаг, и там указано, что владельцем является паевой инвестиционный фонд, то этому, в принципе, можно верить и применять льготную ставку, а не просить те стопы документов в нотариально заверенном виде, которые, я не знаю, как там дальше обрабатываются, и вообще кто-то смотрит ли их на местах непосредственно эмитентов. Но это небольшое отступление, как бы, да, по текущему развитию, по тому, чего мы можем как бы сделать. Соответственно, дальше в услуги спецдепа, ну, естественно, надо включить аутсорсинг, который, как правило, бывает востребован, особенно для небольших управляющих компаний. В эти функции может входить введение бухгалтерского учета, подготовка правил доверительного управления PIF для регистрации и прочие услуги. Также, естественно, текущие консультационные услуги по текущей деятельности управляющей компании. К услугам спецрегистратора я отношу введение реестров владельцев паев и агентские услуги по приему документов, реестр от пайщиков. К блоку персонифицированных услуг для закрытых правовых инвестиционных фондов — это, естественно, обслуживание за PIF с учетом тех индивидуальных особенностей, которые имеет фонд, как момент формирования, так и момент, как бы, функционирования. Также консультационные услуги по специфике работы фонда. Необходимо отметить дополнительно, что для банков, которые обладают филиальной сетью, определенным конкурентным преимуществом в борьбе за право обслуживания той или иной управляющей компании является возможность предоставления услуги агента по продаже в филиалах банка по данной управляющей компании. Строго говоря, это услуга банка как агента. Для полноты ее картины ее можно было бы, наверное, отнести вот в состав того блока, который помечен как услуги спецдепозитария. Это перекликается с той темой, которую упоминал Алексей. В принципе, концепция многих розничных банков во всем мире — это финансовые супермаркеты, которые предлагают максимальную линейку продуктов финансовых розничному инвестору. И вот в этом смысле розничные банки, в принципе, могут выступать вот как раз, ну, тут, естественно, много «но», связанных прежде всего с квалификацией персонала на местах и так далее, но могут выступать вот как раз теми инвестиционными консультантами, теми финансовыми агентами в регионах. Третьим блоком услуг является блок услуг для участников рынка рефинансирования ипотеки. Вообще эта услуга, наверное, надо отметить, может успешно представиться кастодиану, имеющим широкую филиальную сеть, прежде всего. В данный блок необходимо включить следующие услуги. Это хранение операций с ипотечными закладными. Прежде всего, это принятие ипотечных закладных на хранение в конкретных регионах, обеспечение операций с закладными, включая написание нового владельца залога, операции, экспертизу закладных. Также услуги спецдепозитария ипотечного покрытия как функции контроля качества, стоимости и качества имущества, обеспечивающего облигационный займ в момент рефинансирования, и, соответственно, операции по его актуализации. Да? И, соответственно, услуги основной резервно-сервисной организации, обслуживающей кредиты ипотечного пула. Если говорить об услуге хранения операций закладными, то при отсутствии правил депозитарного учета закладных, который сейчас обсуждается периодически, то более активно, то менее активно затухает. Кастодианы могут вести в данный момент аналитический учет таких операций. Четвертым блоком услуг могут быть услуги, специальные услуги для учетных институтов и эмитентов. Данные услуги могут быть интересны при наличии, опять-таки, в банках конкретных филиалов, в конкретных регионах филиалов. Таким услугам необходимо отнести, прежде всего, трансферагентские услуги для регистраторов в регионах, когда филиал банка Кастодиана выступает пунктом приема и выдачи документов в реестр и из реестра. Это обоюдовыгодное сотрудничество, потому что в данной ситуации при наличии у банка уже в определенном месте филиала регистратору, допустим, не требуется открывать в данном месте филиал, и он экономит на тех расходах, которые были бы по его открытию и содержанию, платит комиссию банку, который, как в принципе, является еще и профучастником, и в этом плане обеспечивает присутствие как представителя регистратора в конкретном месте пункта приема-выдачи документов от акционеров, передачи всей необходимой информации. Соответственно, а также различные схемы участия банка Кастодиана в глобальных корпоративных событиях, прежде всего, обменах и выкупах акций, которые производятся в свете там, решений определенных акционерных обществ. Прежде чем поговорить о следующих группах услуг, наверное, в качестве вводного слова необходимо обозначить, для кого данные услуги предназначены. По мере роста бизнеса, вследствие вопросов о диверсификации, расширении конкурентной борьбы, объективной ограниченности рынков, появлении новых стратегических интересов, а также вследствие глобализации, перед растущим бизнесом в тот или иной момент неизменно, как правило, встает вопрос относительно возможности выхода на соседние рынки. Для многих, даже очень крупных компаний, это не только вопрос обеспечения условий потенциального роста, но и вопрос выживания в определенной перспективе. В связи с этим процессы, направленные на слияние и поглощение, обусловлены данной эволюцией. Для тех прямых инвесторов, которые задумываются о выходе на новые рынки, предназначена следующая группа услуг, которую обозначил как из двух блоков состоящую. Значит, первый блок для тех инвесторов, которые уже знают, чего хотят, им требуется инфраструктурная подготовка и последующее обслуживание индивидуальных схем прямых инвестиций. В рамках данной услуги Кастодиан определяет потребности прямого инвестора, изучает соответствующий рынок, открывает счета выбранной учетной организации, обеспечивает перевод ценных бумаг и последующее обслуживание портфеля. Вторая группа услуг может быть востребована потенциальными прямыми инвесторами на этапе подготовки к принятию решения об инвестиции. В рамках данной задачи полезным может оказаться услуга, связанная с инфраструктурным консультированием, об особенностях устройства интересующего рынка, а также работа по подготовке ответов на конкретные вопросы в рамках схемы инвестирования. Поскольку предыдущая группа услуг, как правило, связана опять-таки с выходом на соседние рынки, хотелось бы сказать буквально несколько слов о том, какие практические вопросы возникают у Кастодиана при обслуживании прямых инвестиций. Тем более, что это сегодня актуально с введением требований ФСФР квалификации иностранных ценных бумаг. Необходимо ответить, что прежде всего приходится сталкиваться со следующими проблемами. Это недостаточность детальной информации об отдельных рынках в силу того, что мир, как мы знаем, огромен. Здесь, конечно, существует существенно помогают знания глобальных участников рынка. Но при переструктурировании схемы кастодиального инфраструктурного сопровождения прямой инвестиции по отдельным странам ее также может оказаться недостаточно. Здесь необходимо иметь ресурс для соответствующего анализа, а также иметь правильного консультанта. Второй проблемой является работа в рамках двух правовых полей как дилемма по решению ряда вопросов. Прежде всего, имею в виду следующие вопросы. Понимание иностранного и международного права, в том числе налогового права, и способность его корректной трактовки российским кастодианам. Обязательность раскрытия информации о клиентах в тех или иных случаях в процессе учета прав собственности. Работа с официальными органами страны инвестиций, в том числе порядок отработки их запросов. Потому что здесь тоже возникают зачастую вопросы на стыке двух прав, российского и международного. Наличие источников получения подробной информации об инвестициях, корпоративные события, действия третьих лиц и прочее. Следующую проблему можно обозначить непрерывность и легитимность цепочки прав собственности на ценные бумаги. Как мы знаем на примере Украины, вот как бы цепочка прерывается, учитывая, что трактовка сейчас как бы официальная, которая значит, ходит в профессиональных кругах украинских, и, в общем, это дословная трактовка законодательства, говорит о том, что учет подтверждения права собственности на украинский актив может давать только хранитель или реестр акционеров. А у них есть еще такой институт депозитарии, которые не являются хранителями. Но хранители могут являться клиентами депозитариев. А депозитарии стоят в реестре. И вот в этот момент времени, если говорить о том, что депозитарий не может подтверждать право собственности, по сути получается, что реестр депозитария право собственности подтверждает, депозитарий такого права хранителю делать не умеет, а хранитель подтверждает конечному инвестору права. Это разрыв цепочки, как раз то, о чем я говорю. Ну, не говоря уже о том, что сам расчет на депозитарии МФС, собственно, является депозитарием, а не хранителем на украинском рынке, который обслуживает все биржевые торги украинские. Да, здесь можно под сомнение поставить в этом случае легитимность вообще всей биржевой системы. Соответственно, еще три момента. Это обеспечение сохранности инвестиций, как надежность партнера, прежде всего информационного взаимодействия с главным институтом, и понятные коммуникационные языковые проблемы. Еще одним блоком услуг, который может оказывать в настоящее время российский кастодиан, являются услуги для владельцев крупных пакетов. И прежде всего здесь можно отметить три группы услуг. Это услуги в режиме поставки против платежа, гарантированные расчеты по сделкам купли-продажи, которые являются хорошей альтернативой аккредитивным схемам. Соответственно, что сюда относится? Естественно, разработка самой схемы расчета с учетом индивидуальных особенностей требований клиентов, обеспечение реализации сопутствующих услуг для схем расчетов, налоговое консультирование по операциям с ценными бумагами. Второй блок – это мониторинг информации, который может производиться в отношении конкретного пакета ценных бумаг, как и в отношении счета депо, информирование клиента по специальному соглашению в обоих случаях. Но этот блок услуг связан как бы с третьим и, как правило, востребован может быть в рамках комплексной защиты активов, когда требуется определить те точки риска, которые имеются. Да? Мы знаем, что информация о владельцах, в принципе, закрыта, но в определенных случаях может раскрываться. Соответственно, определить оперативный режим управления портфелем. Ну, вот здесь приведена на слайде, не буду долго рассказывать, стандартная схема проведения гарантированных расчетов, как иллюстрация, которая базируется на блокировке ценных бумаг в момент их начала их поставки в адрес покупателя. И дальше, соответственно, по отмашке кастодиана, значит, покупатель оплачивает эти ценные бумаги, расчеты завершаются. С учетом тех требований, которые к таким сделкам предъявляются и могут предъявляться, а к таким требованиям надо отнести, прежде всего, требования к неденежному инструменту расчетов, это когда векселя, облигации, акции в качестве встречного актива используются, требования к специфическому месту расчета, включая зарубежные банки, офшорные зоны, участие в расчетах нескольких покупателей-продавцов, блокирование отдельных активов на время, требующихся для специфических операций, например, для due diligence, требования к гарантированию отдельных этапов расчета, банковской гарантии залогом, финансирование этих этапов за счет привлекаемых кредитов, требования по погашению долгов покупаемого предприятия перед третьими лицами до перехода права собственности покупателя. Данная схема может разрастаться вот примерно до таких типовых, как правило, вот схем собственных расчетов. В заключение хотелось бы сказать несколько слов об уже видимых перспективах развития продуктовой линейки, может быть, вот сделать упор действительно на тему с иностранными ценными бумагами. И дальше несколько слов буквально об инвесторах иностранных. Но говоря о текущих веяниях по допуску иностранных ценных бумаг в России, прежде всего о проекте российской депозитарной расписки и проекте прямого допуска иностранных ценных бумаг на организованный рынок, хотелось бы сказать, что оба проекта, безусловно, создали бы новый класс инструментов, прежде всего для участников биржевого рынка. Это сделало бы рынок интереснее. Например, к тем же прямым инвесторам, кроме профессиональных игроков, они, возможно, получили бы возможность раскрутки своих отдельных проектов за счет российских игроков, как следствие смогли бы повысить ликвидность своих инвестиций. в этом, конечно, могли бы участвовать кастодиумы. Однако необходимо помнить, что воздушные пузыри недопустимы, значит, процедура допуска иностранных ценных бумаг на организованный рынок должна быть хорошо организованной процедурой, поскольку речь идет уже не об одном потенциальном инвесторе, а о многих участниках рынка. Нововведение относительно обязательной квалификации иностранных ценных бумаг, я считаю, этому способствует. Но это лишь первый шаг, причем, как мы знаем, он не вышел идеальным, но, тем не менее, поправки сейчас приняты, и буквально остались некоторые мелкие вопросы. Тем не менее, предстоит решить еще ряд вопросов, в том числе вопросов, простое решение которых может быть связано не только с участниками российского рынка, но и с иностранными организациями, находящимися вне сферы влияния. В рамках СИФИА и КАДОВ вот этой темы здесь надо упомянуть, что, конечно, отдельный вопрос стоит о дисциплине национальных номерующих агентств, соответствии тех кодов, которые присваиваются стандартам ИСО действующим. Но мы знаем, что сейчас работа, например, НДЦ, как национальным номерующим агентством российским, имеющим право присваивать ОСИН, работа такая проводится. Будем надеяться, что соответствующие номерующие агентства прислушаются к просьбе российских участников. Значит, практический вопрос к стадионному обслуживанию в рамках данных проектов на сегодняшний день сводится к работе в несовершенном правовом поле, хотя законодательная платформа уже вроде бы создана, но остались нерешенными ряд более мелких вопросов. Поэтому можно говорить о том, что, например, если проект RDR сегодня запускается, то это будет как бы разведка боем. Ну и, соответственно, есть еще отдельные вопросы по экономике этого процесса. Тем не менее, все меняется. По проекту RDR, например, оставались три больших вопроса, один из которых, я знаю, вот в ближайшее время, наверное, я надеюсь, будет решен. Это вопрос относительно регулирования учета российских депозитарных расписок. Вроде бы Центральный банк готовит ответ на запрос участников рынка, который был в конце года подписан, относительно порядка регулирования учета российских депозитарных расписок. Тем не менее, здесь остаются еще вопросы в рамках этого проекта. Это, прежде всего, двойное налогообложение. Соответственно, как перспектива, на что мы можем смотреть, как кастодиумы, мы можем смотреть вот как раз на группу услуг в рамках развития нашего продуктового ряда, на группу услуг по иностранным ценным бумагам. Это участие в проектах RDR, услуги, связанные с содействием прямым инвесторам, выводы их иностранных активов на российскую биржу, организация небиржевых расчетов, организация новых форм финансирования в связи с повышением ликвидности актива. Также по закладным, вот эта тема, которая периодически муссируется, допустить ли бездокументарную возможность проведения операции с закладными в бездокументарном виде, то есть по счетам ДПО, разрешитель, депозитарный учет, это потребует определенного изменения пакета законов ипотечных. Соответственно, возвращаясь к нашей теме основной, вот кратко я пробежал, потому что на сегодня может делать, наверное, российский кастодиум. В рамках нормальных амбиций по развитию российского фондового рынка Международный финансовый центр необходимо отметить, что вывод на российский рынок новых международных финансовых инструментов, а также расширение спектра деятельности участников рынка, в том числе о тех, о которых я говорил, о кастодиумах, естественно, этому способствует достижению данной цели. Однако этого недостаточно, мы все знаем, необходимо однозначно определиться еще по ряду вопросов, которые, вот, в частности, сегодня у нас упоминались. Например, по вопросу интеграции нашего рынка, международный рынок на уровне инфраструктуры, начиная здесь мы можем с СНГ и европейского рынка. По вопросам сохранения и увеличения ликвидности рынка, по вопросам разрешения или запрета официального доступа в Россию иностранных депозитариев, потому что я знаю, что на уровне многих групп профучастников рынка вопрос в рамках закона о центральном депозитарии обсуждался, но решения конечного нет, его действительно сложно найти, потому что на чашу весов кладутся сложные вопросы, связанные прежде всего с ликвидностью рынка, с обеспечением защиты от ликвидности. Однако в рамках решения этих вопросов необходимо, естественно, соблюдать нормы и не допустить той ситуации, при которой наш финансовый рынок, в частности фондовый рынок, окажется более либеральным по сравнению с западными рынками настолько, что на нем пропадут основы регулирования защиты прав участников, и ликвидность будет неконтролируема. То есть я нас всех призываю в этой конкурентной борьбе с мировыми рынками других стран не увлекаться, собственно, самой борьбой, а обращать внимание, большую долю внимания на логику и качество развития нашего рынка. Чего мы всем желаем.
Спасибо.
Спасибо большое, Михаил. Есть ли вопросы к Михаилу? Дорогие друзья, на этом позвольте завершить нашу конференцию. Я попрошу тех из вас, кто не сдал наушники для синхронного перевода, сделать это. Извините, позвольте от вашего имени поблагодарить выступающих, а от имени выступавших поблагодарить вас за ваше внимание к темам нашей конференции. Я приглашаю вас на фуршет, а что касается конференции, то приглашаем вас примерно через год. Не знаю, сюда ли, но куда-нибудь непременно. Спасибо вам большое. Фуршет будет проходить на третьем этаже в зале «Атриум». Сейчас.